नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Два слова прежде чем мы перейдем собственно к стиху Ом Пурнамада Пурнамида. Как вы все знаете, в Ведах был заложен очень четкий и совершенный механизм их самосохранения. Веды не могли бы просуществовать тысячи лет, если бы этот механизм не был встроен в сами Веды. И древние ведические риши, мудрецы, которые являли миру Веды, они сформулировали механизм их изучения так, чтобы на протяжении времени нельзя было извратить смысл, или чтобы Веда по-прежнему функционировала так, как она должна функционировать. Поэтому, как я уже сказал, сначала нужно объяснять эту Анубандха Чатушпада, то есть связь, наше понимание в целом, общее, обзорное понимание смысла всего этого знания. И еще нужно было четыре вещи определить и помнить о них, опять же, для того, чтобы это знание вошло в нас, и мы могли им правильно пользоваться. В Ведах говорится, что любая мантра ведическая бесполезна, если человек не знает о ней четырех вещей. Какие это четыре вещи? Риши, который ее явил. Тот, через кого она пришла в этот мир. Все Веды — это богооткровенное знание, но откровение приходит через кого-то. И мы обязательно должны знать того, через кого эта мантра пришла. Настраивать нас на определенную благодарность и на понимание также глубины этой мантры. Мы видели, как понимание Свайамбхува Мана, так сказать, при каких обстоятельствах это появилось, как бы дало большую глубину измерения. Второе, что нужно знать, это девата, то есть бог или божество, которое эту мантру содержит, или который поклоняется с помощью этой мантры.
Кому она предназначена?
Да, кому она обращена или о ком речь. В данном случае риши, это кто, который явил Ишопанишад? Свайамбхува Мана. Он явил. Девата — это кто?
Яги.
Яги. Яги-мурти. Яги. Спасение Верховного Господа. Кому это все обращено? Вини-йога — это следующий аспект. Это то, собственно, какой смысл данная мантра имеет, потому что мы знаем, есть разные мантры в Ведах, которые имеют разные функции. Есть запреты, есть, наоборот, указания, видхи и нишеды, есть описания, есть молитвы, есть еще какие-то вещи. В данном случае, какая вини-йога у Ишопанишад? Какое употребление этого текста? А? Нет, в зависимости от стихов, разные стихи имеют разную вини-йогу, нужно просто определять. Какой-то стих — это молитва, какой-то стих — это конкретное указание, какой-то стих — это запрет. что-то нельзя делать, что-то можно делать. То есть тут каждый стих нет единого. Есть, например, писания, которые все посвящены одной теме.
Это смысл, да?
Употребление. Да. Смысл, в смысле, каким образом употреблять, как применять, потому что можно повторять все это. И в данном случае мы можем видеть, что там будут конкретные указания, как человек должен действовать, там будут запреты, как человек не должен действовать, там будут молитвы, обращенные к Господу Вишну, там будет философия, описывающая его, то есть там разные вини-йоги у каждого стиха. И чандас. Чтобы ведическая мантра действовала, нужно научиться правильно ее читать. Что для нас большая проблема. Но мы недостаток правильной интонации восполняем избытком громкости. Часто. Но это очень важно, соблюдать правильную интонацию. Идеи. Потому что в самой интонации тоже есть информация уже, в самой интонации есть. Мантра воздействует не только на уровне интеллектуальном, она воздействует глубже на уровне звука как такового. И поэтому, чтобы сохранить мантру или чтобы сохранить веду, обязательно описывали чандас. И в данном случае тоже чандас разный у разных стихов и шипанишат. Где-то ануштуб, но не везде ануштуб. В основном ануштуб, но не везде ануштуб. А? Чандас. Чандас. Размер. Правильный размер. Ну, как все знают, там есть там, Джагати или там Васанта. Васанта Ранджини. Там есть штуп, есть гайтри, разные размеры. Читают их все одинаково. Окей. Окей. Ладно. Давайте с вами прочтем обращение. Стих «Ом Пурнама Дага Пурнама Дам» не является стихом самой Упанишады. Это у разных Упанишад есть разные, что ли, вот эти вот обращения или инкантации, которые перед началом Упанишады читают. И для всех стихов Шукла-Яджурведы, для всех Упанишад, которые принадлежат Шукла-Яджурведы, введением является этот стих. Давайте. Ом. Окей, по слову давай. По слову. Окей. Ом. Пурнам. Адаха. Пурнам. Идам. Пурнат, пурнам, удачьяте, пурнася, пурнам, адая, пурнам, эва, васишьяте, ом пурнам, адаха, пурнам, идам. Пурнат пурнам удачьяте,
пурнат пурнам удачьяте,
пурнася пурнамадая,
пурнася пурнамадая,
пурнамэва васишьяте,
пурнамэва васишьяте.
Читаем перевод, который дает Шрила Прабхупада, и мы разберем с вами чуть-чуть этот стих. На самом деле, Шрила Прабхупада написал абсолютно гениальный комментарий к этому стиху. Я читал перевод и понял, что, конечно, в переводе на русский язык многое пропало. Ну, я прочитаю потом часть из английского. Верховный Господь, Личность Бога, Всесовершенен. И так как Он абсолютен и совершенен, все то, что исходит из Него, в частности, этот проявленный мир, наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Все, что исходит из полного целого, также обладает полнотой. И как полное целое, Он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то, что из Него исходит такое множество законченных частей. Мы будем перед каждой лекцией читать и повторять этот стих, как и положено, потому что для этой Упанишады именно этот стих настраивает на понимание всего остального. И в сущности, если попытаться разобрать его по словам, то очень просто все получается. Я уверен, что вы все сможете осмысленно или осознанно повторять этот стих. Ом ничего не значит, это биджа. Он значит все и одновременно ничего. Пурнам адага. Пурнам адага. Пурнам идам. Идам что значит? Этот. Адага что значит? Тот. Так? Есть два пурнам. Один, который находится у нас перед глазами. Как в русском языке есть этот и тот. Этот от того чем отличается? Да. Этот здесь, а тот там, правильно. Этот ближе, тот дальше. Идам. Идам значит этот. Адага значит тот. Есть тот пурнам. Какой тот? Который далеко. Есть то, не знаю что. То, что мы не знаем, то, что недоступно нашим чувствам, то, что не находится перед нами. Из этого пурнам адага. И есть пурнам, другой пурнам, который находится перед нами. Пурнам идам. Так? Иначе говоря, первая строчка этого стиха «Пурнам адага, пурнам идам» означает, что есть два проявления брамана. Этот и тот. Одно недоступно нашему зрению, другое доступно. Кришна сделал себя видимым нашим ощущением в виде этого материального мира. И то, и другое – брахман. И то, и другое имеют одну единую природу. Так. И дальше он говорит «пурнат». «Пурнат» значит «из полного». «Пурнам удачате». «Из полного» появляется что? «Полное». Из полного появляется полное. Есть два полных, пурнам и пурнам, то и это. И из одного пурного появляется другое. Из одного полного появляется другое полное. Из какого полного появляется какое полное? Из того. Или наоборот. Потому что есть категория людей, которые говорят, что из этого полного появляется то полное. Есть люди, которые говорят, что Бог, он... Ну да, что он порождение... что он порождение этого мира. Но нам нужно очень ясно понимать. Пурнат пурнам удачата. Из полного выходит полное. Пурнасья пурнам адая. Это что значит? Пурнасья пурнам адая. Да. Пурнасья пурнам... Пурнасья значит... Когда мы пурнасья пурнам адая, когда мы из полного отнимаем полное, адая значит отнимаем. Мы берем одно полное, из него другое полное изошло. Когда мы из полного отнимаем полное, то что случается? Пурнам эва васисяте. Пурное остается полным. И это на самом деле очень важный принцип. И есть похожие принципы. Кто-то из вас изучал математику? Теорию множеств никто не изучал. Есть любопытный принцип теории множеств, который является частным случаем этой мантры. Теория множеств утверждается, что множество является полным, если каждое его подмножество тоже является полным. То есть... То, что люди изобрели относительно недавно, там где-то в 19 веке, рассматривая теорию множеств математическую, сформулировано изначально было своим Бхувимано в этой Упанишаде. Множество является полным, если каждый из его помножеств сохраняет полноту, является тоже полным. Или мы знаем тот же этот принцип бесконечности. Если от бесконечности отнять бесконечность, то что получится в результате? Бесконечность минус бесконечность равняется бесконечности. И нам очень сложно этот принцип понять, но изначально, с самого начала нас настраивают на некую, так сказать, насилие над собой, потому что нам, будучи конечным, очень трудно бесконечность понимать. Но тут это парадоксальное свойство бесконечности формулируется очень ясно, и Шрила Прабхупада в материалах, которые даются в этом замечательном пособии, он формулирует очень важный принцип. Пожалуйста, обратите внимание на второй странице 2b. А, у вас нету еще, да? Шрила Прабхупада формулирует замечательный принцип. Брихатват, бриханнатват. Он говорит, брихатват, чтобы быть браманом, или брихат, браман что значит?
Большой.
Браман значит большой, браман значит бесконечный. Чтобы быть браманом или бесконечным, он что должен делать? Это значит, что он может распространять себя бесконечно. Свойством, фундаментальным свойством бесконечности является его способность распространять себя бесконечно. Если бы он был лишен этой способности, он не был бы бесконечным. Чтобы быть бесконечным, чтобы браман оставался браманом, сохранял свое качество брамана, он должен распространять себя до бесконечности в множестве разных частей и вещей. Иначе говоря, это первая мантра, что постулирует? Какое главное качество Бога она постулирует? Бесконечность Бога. Первое, что она постулирует. Мы сейчас с вами сведем эту мантру к четырем простым постулатам, которые очень сложно понять. Первое, Бог какой? Бесконечный. Потому что это людям очень сложно понять, и постоянно люди сталкиваются с этим, и это самая большая проблема, потому что либо люди рисуют Бога в виде какого-то конечного, ограниченного, несчастного старика, который вообще ввязался во все эти проблемы и не знает, как из них выпутаться, чтобы на него никто не обиделся. Либо они говорят, что ничего невозможно сказать. Можно сказать, но Бог, главное качество Бога, это его бесконечность. Так, мы должны понять это. Второй постулат какой? Чтобы быть бесконечным, что он должен делать? Он должен расширяться без конца. То есть, что он должен делать? Творить. Так? Ом пурнам адага пурнам идам. Из этого пурнам, бесконечного Бога, что исходит? Другое бесконечное. Творение. Бог бесконечен, Бог творит. Это второй элемент этой замечательной мантры. Создает. Так. Третий какой постулат? Бог бесконечен, он творит. Что он творит? Как он творит? Каковы его творения? Совершенно. Его творение обладает таким же совершенством и полнотой, как он сам. Ом пурнам адага пурнам идам. Пурнат пурнам удачата. Из полного исходит полное. Полное остается совершенным. И при этом сам он какой остается?
Неизменным.
Да, сам он остается, при этом сам он остается неизменным. Это не нарушает его полноты. Потому что на то он и бесконечный. Да, это четвертый постулат. Вот все, вот четыре вещи, о которых тут говорится. Бог бесконечен. Так как он бесконечен, он творит, он не может не творить. Все его творения так же совершенны, как и он, и так же полны. И, соответственно, так как он совершенен и бесконечен, то его бесконечность не умаляется от того, что он творит. Или от того, что он растрачивает себя. И пример материальный, который Шрила Прабхупада приводит перед нашими глазами, какой? Солнце, да. Солнце. В течение бесконечного количества времени солнце источает ровно столько, насколько мы можем понять бесконечность, Кришна специально дал перед нами, нам перед глазами этот пример. Ровно настолько, насколько можно понять бесконечность или неисчерпаемость. Вот солнце, скажем так, материальный пример. Естественно, оно в полном смысле этого слова не является полным отражением этого, но оно дает возможность понять, что это значит. Шрила Прабхупада, он, конечно же, он в комментарии дает еще одну вещь. Это четыре вещи. В общем-то, все, можно было бы достаточно на этом закончить этот первый стих, потому что все то, что нужно, вот мы сказали, поняли, ровно настолько, насколько это можно понять. Но Шрила Прабхупада дает еще одну вещь в комментарии. Удивительную. Я прочту на английском языке. Те, кто не знает, просто слушайте вибрацию, вам понравится. Это третий с конца абзац, комментарий к этому стиху. There is complete facility for the small complete units, namely the living beings, to realize the complete, and all the forms of incompleteness are experienced only on account of incomplete knowledge of the complete. The human form of life is a complete manifestation of consciousness of the living being, which is obtained after evolving through 8,400,000 species of life in the cycle of birth and death. If a human being does not realize his completeness with the complete in this life of full consciousness, he loses the chance of realizing his completeness and is put again into the cycle of evolution by the law of material nature. Все понятно? Суть в том, этого утверждения, что мы, как частицы того же самого Пурнам, совершенного Бога, тоже совершенны. Живые существа обладают тоже совершенством или полнотой, которая присуща самому Богу. Но эта полнота, в отличие от полноты Бога, относительная. Но полнота Бога проявляется в том, что Он дает нам полные все возможности, полные возможности свою полноту реализовать. Мы сейчас, наша проблема, проблема живого существа в том, что оно, несмотря на то, что оно совершенно, оно ощущает все время какую-то неполноту, недостаток. Нам все время что-то хочется. Сам факт того, что у нас есть желание, что означает? Да, несовершенство. Поэтому некоторые философы говорят, что если Бог совершенен, то у него не может быть желания. Так, теперь наше утверждение, что если у него не может быть желания, то он не может быть совершенным. Потому что совершенно значит, что... Но это уже следующий виток логики. На первом уровне несовершенство проявляется как желание, нехватка чего-то. Так? В то же самое время мы полны. В чем... Каким образом наша полнота проявляется? Как можно доказать, что мы полны? С одной стороны, мы не полны, потому что нам все время чего-то хочется. Но Шрила Прабхупада говорит, как можно понять свою полноту? Что... Наша полнота или совершенство заключается в том, что у нас есть полные возможности, все возможности это совершенство реализовать за счет полноты Бога. И эта полнота приходит, когда мы вступаем в связь с Ним. И эта связь делает нас по-настоящему совершенными, то есть делает нашу относительную полноту абсолютной полнотой или полной. Вот. Иначе говоря, Шрила Прабхупада идет дальше, он объясняет проблему или трагедию живого существа как... того, кто потенциально полон. Еще раз, Бог полон реально, весь этот мир реально полон. Мы тоже в каком-то смысле полны или совершенны, но мы потенциально совершенны. И совершенство Бога проявляется в том, что Он делает совершенные, дает нам совершенный метод каждому из нас стать или реализовать свое совершенство. Из потенциального превратить это совершенство в реальное, актуализовать свое совершенство. Это то, что Шрила Прабхупада добавляет к этому. Он говорит, что если человек не пользуется этим, как у людей есть все возможности для того, чтобы стать совершенным, для того, чтобы свое совершенство обрести, но для этого нужна связь с совершенным, с Богом, с Браманом. Когда люди обрезают себя, это трагедия. На самом деле, если мы посмотрим на людей, которые сознательно обрезали себя от Бога, отвернулись от Бога, они обречены на то, чтобы влачить свою жизнь по такому сценарию. Я расскажу вам историю тоже из вчерашнего. Прошу прощения, но я по-прежнему нахожусь под впечатлением. Ну, я говорил примерно минут 15, может даже чуть больше, может минут 20. Ну, там многие выступали, там было человек 5-6 выступал, и я среди них был. Вот, я попытался именно этот принцип из Упанишад сформулировать. Я сказал, что посмотрите. Меня попросили, собственно, описать, каким образом российская жизнь и российская действительность выглядит с точки зрения ведической культуры или индийской культуры, или индийской реальности. Я стал говорить, ну, печальное зрелище, прямо скажем. Я сказал, что, ну, посмотрите, люди очень негармоничны. Что у людей нет какого-то внутреннего покоя, совершенства, радости. Толпа очень озлобленная, люди озлобленные. И главное, что нету из-за этой озлобленности взрывы какие-то, все по малейшим поводам происходят ссоры, агрессия по поводу и без повода. Вот. И я там писал сцену, которую я наблюдал в этот раз. Мы шли вокруг Говардхана, я видел человека, который шел и с любовью посыпал муку, этой мукой кормил муравьев. В норке, где он видел, там маленькие муравьи жили, он в этой норке посыпал им муку, чтобы им там далеко ходить не надо было. Вот, и я спросил, вам вообще в голову когда-нибудь такое приходило, чтобы таким образом относиться к братьям нашим меньшим? Мне скажут, что Шрила Прабхупада, когда он жил, он видел, как его отец ставил молоко для змей, чтобы они пили на ночь. Вот. Крыс кормил и так далее. Это другое отношение к миру. Так, есть отношения, которые сформированы здесь, есть отношения, которые сформированы там. И там люди обсуждали кризис. Геополитический кризис, экономический кризис. Все в преддверии этого кризиса говорили, да-да, мы говорили, кризис будет, да-да-да. Да, свободу нам не дали, поэтому кризис. Ну или там разные какие-то вещи, власть плохая. Говорили, кризис власти, кризис того, сего. Один человек, собственно, глава, который вел все, он пошел немножко дальше. Он сказал, что это кризис образа жизни, то, что есть. Я говорю, я могу с этим согласиться, но, на мой взгляд, нужно пойти еще дальше. Это не кризис образа жизни, это кризис мировоззрения. На самом деле, изначальная посылка или изначальный взгляд на мир неправильный, потому что все то, что мы видим, все то безобразие, которое творится сейчас, это результат того, что лет 200 тому назад в западной культуре человека поставили в центр. И решили создать общество, где в центр стоит человек, его свободы, его нужды, его потребности. И вот, пожалуйста, мы имеем то, что мы имеем. Это результат этого антропоцентризма злокачественного, который, собственно, убивает весь мир. Ты сказал, когда, соответственно, если мы поставим в центр Бога, то тогда вот можно муравьев кормить, счастливым быть, да, здесь ничего не имеет, там все выстраивается, есть гармония. Мы это главное отношение сохранили, все остальное, если мы эти отношения не сохраним, все остальное пытаемся выстроить, никогда не получится ничего, дисгармония будет оставаться, будут проблемы, эти проблемы будут как снежный ком нарастать. реакция была любопытная. Так. Человек один вышел после меня еще. Вот этот человек там говорил, что вообще никакой цели нет, и что там... Второй, который после меня выступал, он сказал, вот вы говорите там высшее сознание, связь с высшим сознанием. Ну, это Бог, вы имеете в виду Бога, да? Я говорю, да, я имею в виду Бога. А, ну, Бога никто не знает, поэтому какая связь, нужно это или не нужно, там, зачем это нужно? Там, еще один вышел, автор нашей конституции, по которой мы живем. Он сказал, вот тут нам сказали, что нужно опираться на Бога. Я с этим решительно не согласен. Опираться нужно на себя. На себя. Потому что, ну, понятно, потому что Бога никто не знает, и как на него опираться, на того, на кого никто не знает. И еще раз. Смысл этого всего в конечном счете, да, и потом он сказал, что, ну я что могу сказать, дорогие друзья, вот тут все говорят, вот там совершенство, там гармония, ну давайте признаемся, нет этого, нет и никогда не будет. Вот единственное, что мы можем, это может быть, ну чуть-чуть где-нибудь улучшить, в общем, давайте опираться на себя и не строить каких-то несбыточных планов. Вот. То есть, и это, собственно, то, о чем Шрила Прабхупада здесь пишет, так как люди, что я увидел, увидел вот эту вот вещь, люди обрезали себя сознательно. Умные, хорошие, добрые, в каком-то смысле люди. А так как они обрезали себя, то вот этот несовершенный мир, и мы пытаемся тут что-то немножечко так подправить, но, в общем-то, ну, давайте будем реалистами, в общем-то, исправить ничего нельзя. Потому что опираться нужно только на самого себя. Потому что все остальное это нереально. И... вот примерно такая есть. Но Шрила Прабхупада говорит, что вот есть все возможности у каждого. Каждый в любом состоянии, в любом положении, в любом возрасте может эту связь восстановить. Если эта связь будет восстановлена, наша полнота. Вместе с восстановлением полноты восстановится гармония. Эта гармония позволит мне правильно общаться со всем. Но люди не могут этого понять, не могут принять это, не могут допустить это никак.
Церковь запрещает это.
То есть, иначе говоря, что этот стих говорит, что есть абсолютная истина, и что нам, как относительным истинам, для того, чтобы обрести счастье, нужно эту связь с абсолютной истиной установить. Что мир совершенен, все совершенно. Единственное, что несовершенно, это наш отказ признать совершенство Бога и совершенство этого мира. И все беды от этого. Самый важный стих этой мантры, этой Упанишады, первый стих, который мы сейчас попытаемся разобрать, насколько вашего терпения хватит.
Ишавасьям идам сарвам.
Яткинча джагатьям джагат.
Тенатьяктейна бунджита.
Магридха касья свиддханам.
Есть только один этот стих знать, можно понять. Все, больше ничего не нужно понимать. В этом стихе все есть. Все есть, что нужно. Все полное знание есть. Прежде чем мы пойдем подробно объяснять этот стих, попытаемся его понять получше. Сначала давайте структуру самой Упанишады все-таки запишем. Первый и второй стихи, они формулирует самым общим образом тему Упанишады. Эта тема Упанишады или суть Упанишады в том, что есть Бог, то есть есть это знание о Боге, Бог есть, Бог всюду присутствует, мир не может функционировать без Него. Так, и деятельность, которая из этого вытекает, это тема первых двух стихов. собственно, само знание о том, что Бог находится в центре, не может не быть в центре, уже находится в центре. И что я должен делать? Как я должен себя вести, исходя из этого? То есть полный рецепт всего того, что я должен знать, понимать, делать, в этих двух стихах содержится. Ну, можно просто сказать, знание, собственно, трансцендентное знание. Самый принцип знания означает знание о том, что Бог находится в центре. Да. Да. То есть можно просто сказать, это духовное знание и деятельность, которая из него вытекает. Так, теперь дальше, значит, это, собственно, как бы в сжатом виде вся эта Упанишада. Дальше начинается некая разработка этого всего, расширение ее, как бы, раскрытие. И стихи с 3 по 8, они более подробно описывают Бога, дают знания о Боге и дают результаты обладания этим знанием или не обладания этим знанием. То есть, что я получаю, когда у меня есть это знание, и что я получаю, когда этого знания нет. В каком смысле, ну, расширение или какая-то детализация того, что в первом стихе? Кто такой этот Иша? Какими качествами он обладает? И что я получу, если у меня, если я буду это знать, понимать? И стихи с 9 по 14 описывают практику человека, что человек должен делать, и упоминают одновременно с этим высшую цель прайоджану. По 14, с 9 по 14. Что человек должен делать, какова его практика должна быть, и высшую цель, которую он достигает. То есть, если говорить об употреблении этих первых 14 стихов, в основном это наставление того, что человек должен делать и чего не должен делать. И, соответственно, последние 4 стиха с 15 по 18 – это молитвы человека. Это, ну, как бы, голос сердца. То, что человек говорит, обращаясь к Богу, прося Его явить себя.
Можно вопрос?
Да.
Если к своему маму обращался конкретно из форме на Бога лично сияние, почему же тогда это стих? Пожалуйста, бери свое сияние.
Потому что понять его не так-то просто. Потому что он в любом случае скрыт сиянием. Тут можно много объяснять, много разных давать объяснений. Он называет его до этого в стихах Пушан. В этом стихе он называет его Пушан. Пушан значит солнце. Пушан значит тот, кто питает всех. Ну, мы дойдем до этого, но в конечном счете, даже если Бог появится перед тобой, все равно ему нужно что-то устранить, чтобы ты его понял как личность. Будет все равно это ослепительное сияние, которое будет его скрывать. Люди, которые видели даже Кришну, они не понимали, что он. Почему? Потому что он ослеплял. И это ослепительное сияние, это все такое. Майя. Блеск Майи. Человек не понимает, это иллюзия. Он не видит Бога как такового. Окей. Давайте с вами сейчас. На самом деле удивительный стих.
Вопрос можно?
Да.
А не классифицируется с точки зрения самбанка или
проявления? Можете. Все классифицируется. Сам Чайтанья Махапрабху говорил, что это основная классификация. Ну, просто мы сейчас не будем это делать. Мы сейчас пословно попытаемся понять, что тут говорится. Иша, Иша с длинным А. Иша с коротким А это кто? А?
Бог.
Это Бог. Так. От глагольного корня Иш, что значит управлять. Это первая концепция Бога. Первое, что человек понимает, когда речь заходит о Боге. Каким образом я могу понять, что Бог существует?
Есть закон власти.
Да, то, что все не по-моему тут случается. Все происходит, происходит по какому-то плану, видно совершенно, что есть некая гармония или какой-то порядок во всем этом, но при этом все не так, как я хочу. Значит, что кто-то этого хочет. Разумный человек должен сказать, что кто-то за всем этим стоит. Так, потому что, если бы совсем ничего не было, был бы хаос полный. Но в то же самое время есть кто-то. Иша. Иш значит контролировать, управлять, властвовать. У кого-то есть эта власть, и мы можем понять, что есть эта власть. Если бы этой власти не было, все бы давно уже разлетелось. Есть кто-то, кто все-таки в какие-то рамки все это вводит, это безобразие, которое мы с вами творим. Вот. И Иша с длинным А. Это что значит? Богом. Господом. Творительным падеже. Иначе говоря, с самого начала первое, что я понимаю, я должен так сказать, принять какую-то власть, есть это высшая власть, есть что-то, так, и Иша, и дальше там по-разному можно это слово развивать, и разбивать Иша Васьям, можно сказать Иша Васьям, Иша Васьям, так, и это будет означать, что Ишей все контролируется, все управляется, Иша властвует надо всем, на то он и Иша. Иначе бы какой бы он был Иша. Так. Иша Васьям. Васьям также значит способный покрыть или способный пронизать собой все. Иша Васьям. Ишей все пронизано здесь. Его власть, его сила, его сознание пронизывает все сущее. Все то, что есть... Иначе говоря, первое, что тут утверждается, идам сарвам, все это, идам, это то, что мы видим, этот мир. Иша васьям, идам сарвам. Этот мир, первое положение этого стиха, этот мир не может функционировать без Иши, без Бога. Этот мир не сможет правильно существовать без Бога. Не сможет функционировать как следует. И мы можем видеть, что... Как только люди признают Бога, что случается? Да, все становится на свои места. Гармония наступает. Наступает гармония в душе человека, наступает гармония вокруг него. Все начинает функционировать правильно. Как только есть попытка отвергнуть Бога, что случается? Да, все идет в тартарары. Иначе говоря, первое положение, что этот мир в любом случае, этот мир должен управляться властью Бога, и при этом он должен пронизан быть сознанием Бога, потому что Васьям также значит пронизывать. Васьям значит, что он пронизан. Вот. То есть первое значение это то, что этот мир должен быть оживлен, или он должен быть населен Богом. Бог должен находиться в Боге. Мир должен находиться в Боге. Бог должен находиться в мире. Там есть это должествование в этом утверждении. Или он должен быть покрыт, пронизан Богом. Так или иначе. Смысл этого в том, что Иша Васьям значит, что Вишну или Бог независим, всемогущ, и всеведущий. Это качества, которые в это понятие вкладываются. Ишавасим, Идам Сарвам. Весь этот мир пронизан его сознанием, весь этот мир им управляется, под его началом находится. Это значит, что он все знает, что он независим ни от кого, он всемогущий. Яткинча джагатьям джагат. Яткинча. Дальше яткинча. Яткинча значит, что это значит? Что бы то ни было, все что угодно. Яткинча. Яткинча джагатьям джагат. Так, джагатьям значит в мире, а джагат что значит? Да, все то, что населяет этот мир. В этом мире джагати есть джагат. Это отдельная вещь, о которой мы будем говорить. Но Ишавасьям Идам Сарвам, Яткинча Джагатьям Джагат. Что бы то ни было в этом мире, что бы ни населяло этот мир, все находится так или иначе под властью Бога, потому что Бог пронизывает собой все. И это что значит, что утверждается в Упанишад? Помимо того, что мир полностью находится под властью Бога, что это еще по отношению к нам? Какое это утверждение дает? Да, что мы тоже находимся под его властью. Что мы, в отличие от него, не свободны, не независимы. Он независим, мы не независимы. И это значит, что мы должны сделать? Что от нас отследует? Да, мы должны признать его власть, мы должны принять его, что нашей независимости нету. Иначе говоря, мы должны принять диктат истины. Мы должны ему подчиниться. И это значит, что все принадлежит кому? Ему. А нам? Что это принадлежит? А нам ничего не принадлежит.
А нам принадлежит Бог.
Это вам. Так. То есть, иначе говоря, первый стих говорит о том, что я должен предаться. Сарвадарман политежа мамыкам шаранам раджа. То, что Кришна в Бхагавадгите в самом конце осмеливается сказать, и Шупанишат в самом первом стихе говорит. Нам ничего не принадлежит. Нам до того, как мы появились на этот свет, что-то принадлежало? Нет. Когда мы уйдем из этого света, что-то будет принадлежать? Ничего не принадлежит. Александр Македонский был учеником Аристотеля. Когда он умирал, он сказал, везите меня с раскинутыми руками. Чтобы все видели, что я ничего с собой не забрал. Это Александр Македонский. И смысл в том, что нам здесь реально ничего не принадлежит. Давайте просто на секунду помедитируем над этим. Нам здесь даже наше тело не принадлежит. Ровным счетом ничего. От нас, если честно, ровным счетом ничего не зависит. На самом деле, единственное, что нам принадлежит по-настоящему, что нам принадлежит? Что остается с нами?
Вера.
Нигабикрама на шести пратьявая навидяте свалпам апьяся дармася траяте магатовая. Что нам принадлежит? Духовное знание. Духовное знание. Единственное, что мы можем приобрести. Так люди пытаются лихорадочно что-то приобрести, что-то взять, что-то загробастать, так, не понимая этого, не понимая этой истины. В результате этого они остаются с пустыми руками, и они остаются нищими. Потому что единственное, что нам может принадлежать, это что? Духовное знание. Если я растрачиваю свою жизнь, не обретаю духовное знание, я не обретаю ничего. Я могу обрести весь мир, в конце концов я все потеряю. Евангелие об этом говорит. Что толку человека, если приобретет весь мир, а душу свою потеряет. Он ни с чем останется, он остается нищим. И наоборот, человеку, у которого, может быть, ничего нет, он самый богатый, если он обрел понимание себя и своих отношений с Богом, обрел свою душу, как там говорится. Это принцип, над которым нужно думать постоянно, медитировать. Нам здесь ничего не принадлежит, потому что все принадлежит Богу. И шавасим, и дам сарвам. Все. Сарвам, все, все это. Ничего нам не принадлежит. Я ткинтя, джагат, тем джагат. И само это утверждение очень интересное. Вот это очень, это самое интересное из того, что мы будем сейчас говорить. Слово джагат что значит? Да. Но оно от какого слова происходит? Нет. От глагольного корня гам, что значит что? Нет. Идти. Джагат значит движущийся. Джагат значит то, что постоянно находится в движении. Есть два слова в санскрите для описания этого мира, и они оба имеют одно и то же значение, или одно и то же... Ну, нормально. Одно и тот же смысл, один и тот же смысл. Джагат и самсара. Самсара что значит? Да, то есть постоянно движется, то, что находится постоянно в движении, крутится. Так? И джагатьям значит в движущемся, яткинча, джагатьям значит в движущемся, движущееся. Джагатьям джагат значит в движущемся, движущееся. Яткинча, все то, что движется, в движущемся. Все это управляется Богом. Иначе говоря, очень важная вещь, о которой здесь говорит Ману, что весь этот мир движется, что все здесь движется. Природа этого мира движения. Мы можем видеть, что планеты движутся. Правильно? Земля наша движется вокруг тела. Вокруг Солнца движется, еще вокруг тела движется. Вокруг своей оси движется, и все, где она движется. Вместе со Вселенной она движется, там все куда-то, там все это движется, куда-то она там, Вселенная расширяется. Так, мы что делаем в этом мире? В этом движущемся мире мы что делаем?
Движемся.
Постоянно движемся, едем куда-то, так. Мы едем в машине, машина движется. А мы что делаем, когда мы в машине едем? Мы двигаемся. Внутри нас что происходит? Все двигается. Так. Какие-то вещества меняются. Клетки движутся, сердце движется, желудок движется, кишки движутся. Так. Внутри клеток все движется. Внутри атомов что происходит? Все постоянно движется. Язык, да, особенно у меня, потому что... Так, это то, о чем тут говорится. Яткинча джагатьям джагат. В этом движущемся мире все движется, но все это движется под властью Бога. И сейчас оно куда движется?
Вот.
Да. Сейчас. Сейчас оно все движется от Бога. Может оно уйти от Бога? Не может. Поэтому как оно движется?
По кругам.
По заколдованным кругам. Все в этом мире пытается убежать от Бога. Убежать от Бога невозможно, потому что Он везде, Он все покрывает, Он все контролирует. Все пытаются убежать, поэтому все крутятся по своим кругам. Это то, о чем здесь говорится. Иначе говоря, все движется по заколдованному кругу. Все повторяется снова и снова. Или как говорил там экклезиаст, проповедник, все есть суета-сует и суета всяческая. О том же самом, о том, что все движется, все суетятся, все бегут. Так люди в этом мире бегут, бегут, и чем дальше, тем быстрее бегут. Куда бегут? Бегут, попытаются убежать от Бога, пытаются убежать от самого себя. Это то, что этот стих из Упанишад говорит, джагатьям джагат, движущимся движущийся. Все это движется... Всему этому движущемуся кажется, что оно убегает от Бога, но при этом Ишавасим и Дам Сарвам Яткинча Джагатьям. Та картина, которую рисует весь этот стих, что мы пытаемся уйти от Бога, тогда как на самом деле надо пытаться приблизиться к Богу. Это в каком-то смысле самое простое, потому что Он везде. Для этого что нам нужно сделать, чтобы к Нему приблизиться? Нам надо остановиться. Единственное, что нам нужно. Потому что суета не позволяет нам это. Мы слишком суетимся, у нас нет времени для Бога. Чтобы к Богу приблизиться, надо остановиться. Я рассказывал эту замечательную историю про Будду, да? Кто-то слышал? Ангулималу, разбойника, про то, как в времена Будды был разбойник, он был негодяем страстным. Он всех своих жертв, кого он убивал, он отрубал мизинец и делал себе гирлянду. У него была задача сделать гирлянду из 1008 этих, потому что он ведический был разбойник. Там были 108 мизинцев. Вот. И, царь, так как он не мог ничего с ним сделать, он просто поставил перед входом в этот лес, где он жил, стражника, и стражник должен был всех предостерегать. Потому что он убивал каждого, независимо от того, было у него что украсть или нет. И Будда шел своим чередом, стражник его остановил, сказал: добрый человек, не ходи туда, там живет страшный разбойник. Ну, там разбойник не страшный, у меня ничего нет. Вот тебе кажется, у тебя есть самое дорогое, твоя жизнь. А он убивает каждого. Буду посмотрел на него и сказал: меня он убить не сможет. Потому что меня невозможно убить. Я вечен. И смело пошел, не задумываясь, в этот лес. Разбойник сидел где-то на дереве. Когда он услышал шаги, он обрадовался страшно, потому что нечасто такая удача выпадала. Он увидел странника, саньяси, который шел по лесу в оранжевых одеждах, закричал: «Эй, остановись, стой! Погоди, негодяй, остановись!» Будда не обращал внимания, даже не оглянулся. Хотя он знал, что страшный разбойник, который убивает тело, бровью не повел, он шел как шел. Тут соскочил, помчался, бежал, согнал, в конце концов, закричал: «Эй! Я кому сказал остановить? Стоп!» Будда остановился. Оглянулся спокойно, посмотрел, сказал: я давно остановился, когда ты остановишься. То, когда я это услышал, его как молния ударила. Увидел себя суетящегося, бегущего, непонятно, что делающего. Упал на колени, стал плакать, стал говорить: спаси меня. И смысл этой истории именно в этом. Я таким тя джага, тем джагат. В этом мире все движется, все суетится. Но Ишипанишат утверждает: Ишавасима дам сарван. На самом деле за всем стоит Кришна. Для того, чтобы его увидеть, Бог, для того, чтобы его увидеть, надо остановиться. Тогда мы сможем приблизиться. Если мы будем бегать от него, мы никогда не сможем. Ничего. И что заставляет нас бегать по кругам? Следующее желание наше. Желание. Это следующая вещь, которая в этом стихе была, которая в этом стихе говорится. Почему человек бегает, почему человек суетится, почему человек работает как осел, почему он не может остановиться, что его заставляет изнутри это делать, это его желание. Или жадность. Магридха. Гридха значит. Гридха значит, магридха значит, не жадничать. Остановись. Перестань жадничать. Так? Потому что жадность человеческая, она совершенно ненасытима. И эта жадность человеческая заставляет нас носиться. Вся современная цивилизация, что она делает? В чем смысл современной цивилизации? Да, в том, чтобы эту жадность разжигать в человеке. По статистике, трехлетний ребенок сейчас каждый день смотрит как минимум 3 часа телевизионных передач. По телевизору что показывает в основном? Зачем телевизор нужен? Телевизор – это рассадник желаний, это то, что закладывает желание в человеке. И потом этот человек вырастает, он сам не знает. Он абсолютно беззащитный, его психика беззащитна, все это входит в него, и всю свою жизнь он тратит на то, чтобы все эти желания, которые ему в трехлетнем возрасте заложили, исполнить. Чтобы все то, что ему внушили, потом в соответствии с какими-то дурацкими планами реализовать в себе. Вот. Это то, что мы имеем. Так. Я помню, там, на заре 60-х годов читал фантастику всякую, там, там какое будет светлое, прекрасное будущее. Все будут делать машины, а люди что будут делать? Люди будут отдыхать и наслаждаться. Сейчас все машины делают. Все то, что фантасты того времени вычисляли, даже больше этого, сейчас все есть. Люди отдыхают? Наслаждаются? Нет. Они все бегают. Все находятся в этой страшной, жуткой суете. Это наша цивилизация, которая отвергла принцип Ишаваси. Ишаваси мы дам сарвам. Если этот принцип есть, то тогда тенет як тенет бунджитага. Это очень интересные слова тоже. Бунджитага значит что такое? Да, бунджитага значит есть, кушать. Тенет як тенет. Тут на самом деле, или иначе говоря, это значит наслаждаться. Потому что еда это самое очевидное, это символ наслаждения для человека. Тенет як тенет бунджитага. У этого есть два смысла, у этого утверждения. Тена значит им, як тена выделено, бунджитага. Наслаждайся тем, что он тебе выделил. Это то, каким образом Шрила Прабхупада переводит этот стих. Это главное значение, очевидное значение этого стиха. Тена як тена бунджитага. Ты должен, можешь наслаждаться ради Бога тем, что тебе выделено. Но смысл магрида, смысл в том, чтобы не усиливать свою жадность, а в том, чтобы наоборот свести ее к минимуму. Бог все нам дал, Бог о нас заботится, Бог выделил нам все. Все то, что есть, Шрила Прабхупада объясняет, что тигру он дал, оленей, нам он дал рис, молоко, свинье он дал испражнения, каждому свое. Так, тенет як тенет. Есть этот тыша, он всем распоряжается, он обо всех позаботится. В Евангелии говорится, что птицы небесные не жнут и не сеют. И все равно им всего хватает. Всем здесь всего хватает. В чем проблема? Есть только одна проблема в этом мире. Какая? Жадность человеческая. Жадность. Поэтому этот стих говорит, магрида, перестань жадничать. Потому что если ты будешь продолжать жадничать, ты будешь суетиться, ты будешь бегать, ты будешь находиться в этом движущемся мире, и ты будешь двигаться в этом движущемся мире, и ты никогда ничего не поймешь. Вот. И поэтому нужно просто взять то, что тебе Бог дал. И он говорит, наслаждайся, пожалуйста. Тенет як тенет бунджитага. И другой смысл этого же утверждения, тенет як тенет бунджитага, это значит, як тенет бунджитага, наслаждайся чем? Как наслаждайся? Як тенет. Да, наслаждайся аскезой. Наслаждайся отречением. Наслаждайся с отречением. Тяктена – это тоже творительный падеж. То есть это другой возможный перевод или другой возможный смысл этого стиха. Это значит, что живи, ограничивай себя и наслаждайся. И на самом деле эта свежая и здоровая жизнь, посвященная самоограничению, это тоже своего рода удовольствие, наслаждение, которое помогает понять принцип Ишаваси. Когда человек признает этот принцип, он живет полноценной жизнью, но эта жизнь построена на других принципах, на принципе ограничения, самоограничения, на принципе уменьшения каких-то ненужных вещей, устранения ненужных вещей в своей жизни, сведения к минимуму каких-то ненужных вещей, тогда как принцип материальной жизни – это расширение всего ненужного. То есть это другой смысл. И почему это нужно делать? Потому что может человек удовлетворить все свои желания, может человек насытить свою жадность. Нет. Сколько бы он ни пытался, его жадность будет только разгораться. Он становится нищим из-за своей жадности. Я уже кончаю, практически я объяснил это. Жадность делает нас нищими. Самое удивительное здесь. Когда человек жадный, он становится нищим. Когда человек, наоборот, ограничивает себя, отказывается, он становится по-настоящему богатым. И Махараджа Яяти на своем примере показал, я наслаждался как только мог 1000 лет, и все равно я не смог насытить и творить свои желания. Есть знаменитый стих этот из 9-й песни Шримад Бхагавата. Наджату кама каманам упабхагена самьяти хавиша Кришна вартвена вартмева буя эва бивардате. Что я пытался насладить свои желания, творить свои желания. В результате этого я только что делал? Лил масло на огонь. Когда льешь масло на огонь, что получается? Буя эва бивардате. Огонь только еще больше разгорялся, желания только еще больше разгорались. Поэтому тут говорится «ма», не сделай этого, запрет, «ма». И последние слова «касья свиданам» что значит? «Касья», «касья» значит что? «Касья свиданам», кому это принадлежит? Это вопрос. Да. «Магрида», не жадничай, потому что кому это все принадлежит? Да, Богу. Касья свиданам, кому принадлежит этот вопрос? Иначе говоря, этот стих, что означает? Какой смысл этого стиха? Смысл, конечно, этого стиха в чем? В том, что человек должен, мы с вами говорили, что смысл вед, я уже объяснял, что это последняя глава Шукла-Яджур-Веды объясняет смысл чего? Ягида. Смысл жертвоприношения. И тут очень ясно объясняется, что я должен в конце концов принести в жертву. Желание. Да, желание. Да. Свои собственные желания, свою жадность, чувство собственности, совершенно верно. Вот. И тогда я стану удовлетворенным, я стану совершенным, я смогу почувствовать эту власть Иши. И я все пойму. Ну вот, собственно, все, я уже немножко больше по времени был. Я только единственное, что хочу вас попросить задание небольшое к следующему дню, к завтрашнему, чтобы вы в этом стихе, потому что в этом стихе тоже немножко подумали над этим стихом сами, и в этом стихе тоже описано это анубанда. Чатушпада, четверная анубанда, или четверной смысл. Все то, что необходимо знать об Иши Панишат, тут есть. То есть предмет есть, человек, который квалифицирован постичь это знание. Просто немножко по-другому, чтобы вы сформулировали, каким образом эти четыре вещи в этом стихе есть. Хорошо? Спасибо большое. Богатство. Касья свиданам. Касья чье? Свиданам. Чье это богатство? Вопрос. В конце, на самом деле, там стоит знак вопроса. Касья свиданам. Чье это богатство? Сам подумай.
Касья чье или кому?
Чье? Касья чье? Никому.
А свиданам? Потому что там объединено касья свид, скажем, чье богатство?
Касья свид чье, значит? Касья свид. Данам это богатство. Ибо чье это богатство? Не жадничай, потому что от тебя все не принадлежит. Все, какие-то вопросы есть?
Он с ним цитирует. Ну, там о доле речь. Доля.
Да.
То, что видно, как доля.
Тена тяг тена, да.
Ну, естественно, ожидание, что сейчас скажет, где моя доля, у меня такая доля, ну, как-то ваша. А Шрила Прабхупада там как долю человека описывает, духовной жизнью должен заниматься. Он не описывает, что мужчина это долю. Почему он так
делает? Шрила Прабхупада объясняет, что надо свести к минимуму свои материальные обязанности, свои материальные потребности. И все то, что нам необходимо есть, по минимуму всем есть. Никто особенно, ну там, если кто-то умирает с голоду, то только благодаря тому, что кто-то другой пожадничал и забрал себе другое. И он говорит, что в конечном счете наша обязанность или смысл этого в том, чтобы этот принцип Вишаваси в своей жизни реализовать. Он не объясняет конкретно долю. Хотя он объясняет тоже. Он говорит, что тигра такая-то доля, а человек должен быть вегетарианцем. Но при этом он говорит, что мало быть вегетарианцем, потому что вегетарианство само по себе это еще не предназначение человека. Иначе говоря, косвенно в этот стих говорит о предназначении человека. Предназначение человека значит принять этот принцип Вишеваси и жить в соответствии с тем, что ему выделили, и одновременно понимать Бога. И Шрила Прабхупада это объясняет именно таким образом. То есть логика такая. Он говорит, что нам выделено как доля наша, что мы не должны убивать других, что мы не должны насиловать просто для того, чтобы удовлетворить свой язык. Но даже этого мало, это еще само по себе не предмет гордости. На самом деле наша настоящая доля правильная – это понять себя в отношениях с Кришной, в отношениях с этим вселенским разумом. Вот. То есть, иначе говоря, этот стих говорит о том, что мы не независимы, что мы должны предаться, что есть Бог, и что нам нужно жить, принимая свою долю, и не жадничать, потому что все принадлежит другому. Все вообще поразительно, в одном стихе все, что нужно знать, есть. Плюс к этому это Джагатим Джагат, это картина движущегося в движущемся, вселенской суеты, которая пытается заслониться с помощью суеты от Бога.
Ну, вот и Гена Махарадж. Но даже для того, чтобы попасть сюда, доехать...
Нам надо движется. В том-то и дело. Если мы движемся к Богу, это хорошо. Поэтому у нас международное движение сознания. Оно движется к Богу. Просто большая часть людей пытается в другом направлении двигаться.
Значит, мало остановиться.
Ну, чтобы развернуться, надо остановиться.
То есть это процесс, как бы так скажем, акарма, это уже когда мы действуем.
Процесс. Это процесс, и поэтому в следующем стихе говорится, курман, человек должен действовать. Процесс. Не значит бездействие. Деятельность сохраняется. Ну, это уже завтра мы будем с вами смотреть. Да, безусловно. То есть человек должен, каким образом, что это значит, тенет яктена бунджита, это значит, что человек сначала должен понять свою обусловленную природу. Это тот, каким образом варнашама дхарма была устроена. И то, почему нам так трудно сразу перескочить через это все. Человек сначала устраняет какую-то дисгармонию в своей жизни, понимая свою обусловленную природу, играя свою роль совершенным образом, правильно. Пусть она даже не вечная еще роль, но это создает определенный фон спокойствия и удовлетворенности, на котором он может пойти дальше в своих поисках и понять свою вечную природу в отношениях с Кришной. И все это входит в понятие тенет яктена бунджитаха, нашей доли. Сначала я понимаю, что я не жадничаю, я просто делаю то, что я должен делать. Дальше я делаю следующий шаг. Именно поэтому Шрила Прабхупада там тоже объясняет, что сначала нужно хотя бы материальные законы соблюдать, не есть мясо там, и следовать каким-то принципам. Вот. Но это еще не все. Нужно сделать следующий шаг, пойти дальше, понять свою духовную природу или духовное отношение с Кришной.
Ману это все дано, когда уже ушел в отречение.
Ману? В конце концов, Кришна вам дает, потому что, как я уже сказал, это раскрывается через ману. И чтобы человек мог раскрыть это, он должен определенный образ жизни вести. Но это не значит, что это относится только к нему. Это универсальный принцип, который справедлив для всех. Поэтому в следующем стихе говорится, что человек должен действовать, и при этом он должен хотеть жить 100 лет здесь. И жить счастливо здесь, в этом мире. Если он исполняет свои обязанности правильно. И следующий стих, собственно, об этом. Следующий стих об обязанностях, материальных обязанностях, которые я должен делать, и которые, в конце концов, помогут мне достичь духовного уровня.
Изучали саньяси в конце жизни, казалось бы, так еще меньше буддийские принципы, какие-то фундаментальные, сейчас в конце жизни люди начали,
Поэтому Упанишад включена в Самхиту. Поэтому эта Упанишад является в том числе частью Самхиты. Она в каком смысле является комментарием к всему остальному, с самого начала. И она отличается от других Упанишад. Другие Упанишады, они, скажем так, более абстрактные. Там есть больше этих... Ну, в хорошем смысле этого слова спекуляций, то есть каких-то абстрактных построений, касающихся природы абсолютно, которые возможно понять только, ну, уже будучи умудренным. А эта Упанишада очень практичная. Тут говорится, так нужно делать, так нельзя делать. То есть как в этом смысле она тоже отличается. Тут нету таких слишком много абстрактных построений, тут сразу дается смысл жизни, самая суть.
А вы говорили, что есть система защиты?
Она заключается в том, что человек с самого начала должен знать, каким образом это знание функционирует. То есть он учит его наизусть, он знает, каким образом его правильно читать, он понимает, для чего это ему говорится, нужно это употреблять как молитву или нужно это ему запомнить и руководствоваться этим. Он понимает, кто риши, который открыл это, и таким образом он тоже понимает, как применять, потому что каждый риши, он, ну, несет, что ли, какую-то свою волну или свою вещь. Иначе говоря, это то, что помогает нам яснее понять, как этим знанием пользоваться. И сохранить его, не растерять его, что ли. Потому что, ну, до сих пор мы можем видеть, люди могут совершенным образом читать мантры и каким-то образом применять их в жизни. Если встретиться с людьми ведической культуры, то там, несмотря на там, сотни лет деградации и забвения, и попрания, знание все сохранилось как-то. Когда мусульмане напали на Индию, они разграбили один университет. Забыл, как он называется. Нет, не так Сашива, по-моему, другое. Но не важно. И там говорится, по-моему, не так Сашива. А может, так Сашива. Что они в течение... Там была библиотека очень большая, рукописи на пальмовых листах со всеми священными писаниями. Это мусульманское войско в течение 6 лет готовило обед на этих рукописях. Такого объема там была библиотека и знания, которая была уничтожена совершенно варварски. Вот. Но несмотря на это, тем не менее, все равно при всех этих данных мы можем видеть, что другие цивилизации, какие-то греческие, римские, они уходили в небытие практически. Ничего не осталось, какие-то памятники остались какие-то. А ведическая цивилизация сохранилась. И в частности она сохранилась, потому что там были вот эти методы сохранения знания. Передача от учителя к ученику, запоминание, мнемонические правила, и, ну, то, каким образом его применять. Оно живое все равно, оно еще по-прежнему живое. Тогда как там древнегреческое знание, ну, кто всерьез это все принимает. Ну, правда, есть какие-то люди, которые Аполлону поклоняются сейчас ради смеха. Но реально не функционирует. Ну, он просто постулирует это и говорит, что ты должен предаться, ты должен принять, и шавасим и дам сарвам, пойми, что если ты будешь бунтовать против этого принципа, то ничего хорошего не будет. И шавасим, поэтому это слово васим значит, этот мир должен или достоин того, чтобы им Бог находился в нем. потому что иначе ничего не получится. То есть он не то что описывает качество смирения как таковое, но он призывает человека предаться или подчиниться. Тене ты ак тене бунчи так, а наслаждайся, но только тем, что тебе дано. Окей, я думаю, что у нас все. Спасибо большое. Hare Krishna. Shila Prabhupada ki.